Александр Геннадьевич, а вы слышали вопрос? Да, есть.
Вопрос я слышал, да.
Вы слышали
Почему мир
вопрос,
несовершенен?
Да, да.
Почему мир несовершенен? Он совершенен. Например, что посеешь, что пожнешь, почему он несовершенен? В чем несовершенство мира? Как люди это объяснят? Что тут есть страдания? Но это вопрос как бы закона. Закон совершенен. Если ты причиняешь насилие, ты получаешь страдания. Если ты живешь в невежестве, не принимаешь знания, не развиваешься, ты будешь страдать. В чем несовершенство?
Ну, похоже, чтобы не было страданий. Я делаю, что хочу, и получаю радость.
Ну, тогда это я несовершенный. Тогда не мир несовершенный, а человек несовершенный. Нужно работать над своим совершенством, не над миром.
То есть человек, задающий такой вопрос, хочет оставаться безнаказанным и не хочет принимать законы Бога и видеть реальность как таковую, правильно я понимаю?
Таких людей миллиарды сейчас, которые живут, хотят жить по своей прихоти и наслаждаться при этом.
Вот следующий вопрос, он в эту же тему. Зачем нужно все это одухотворение жизни? Зачем тратить на это время, если в материальном плане все катится в пропасть, и лучше было бы потратить это время на материальные вещи? Вот зачем это нам одухотворять жизнь?
Не надо одухотворять, если вы не хотите. Не в этом дело. Это вопрос как бы нашего выбора. Мы же сказали, зачем, если вы не хотите. Не делайте этого. Живите именно как вы понимаете. Это не навязывается ни в коем случае. Духовная жизнь не может быть навязана.
Угу.
Если вы в этом смысла не видите, зачем же вы это будете делать?
Вопрос. Как быть инструментом Бога, занимаясь бизнесом?
Хороший вопрос. Бизнес должен приносить пользу духовному развитию общества. Для этого тоже нужны средства. Например, чтобы распространять духовные знания, нужно издавать книги. Нужны же деньги для этого. Вкладывать свои деньги, чтобы организовать все это. Поэтому используйте деньги. Часть своего дохода на духовное развитие свое, собственное прежде всего. И если у вас остается еще возможность, помогайте на духовном развитии общества в целом.
Спасибо большое. Пожалуйста, расскажите поподробнее о Боге в разных настроениях. Бхагавад-гита – это многобожие?
Многобожие? А что такое многобожие? Это... Мне нужно разобраться в этом термине, что вы понимаете под этим термином. Многобожие. Почему? Как может быть много богов? Как-то
ну,
нелогично.
Ну, полубоги, вот это все описывается в Бхагавад-гите. Может быть, в этом вопросе.
Если я говорю, что у меня есть предки, это что, многобожие тоже? Если говорю, что много разных живых существ во Вселенной живет, это многобожие? Если говорю, человек, это как вот бог на земле, это тоже многобожие? Мы просто обсуждаем различные категории живых существ, а Бог один над ними. Многобожие быть не может. Это как, скажем, есть президенты стран сейчас разных, такие, ну, боги, да, представители Бога на земле. Но Бог-то один над ними. Если мы отрицаем единого Бога, то президенты не договорятся между собой. У каждого свои государственные личные интересы. Обособленные. Поэтому Бог один должен быть, иначе будут войны между государствами.
Спасибо большое. Когда нужно принимать духовного учителя?
Когда есть жажда. Не мода, а настоящая потребность. Только тогда.
Спрашивают, как предлагать пищу?
Ну, это вы расскажете как-нибудь. Даже покажете, лучше это показать, мне кажется. Заснять какой-то видео, сюжет с приготовлением, с процессом показать можно, да?
Хорошо. Что нужно, чтобы заслужить право общаться со святыми людьми, чтобы они тебя приняли? Что им нужно дать взамен?
Ничего не нужно. Ничего не нужно. Святому человеку от вас ничего не нужно. Ни в коем случае. Хотя, с другой точки зрения, не знаю, как вы поймете сейчас меня, единственное, что ему нужно, это ваша душа. Все. Больше ничего.
Это как-то страшно звучит. Как будто...
Да, да. Это страшная картина очень.
А зачем ему наша душа?
Он же собирает эти души, понимаете? И кто-то эти души собирает, чтобы в ад их отправить, а святой их отправляет к Богу. Вот зачем. Кто-то продает же души, так? Вы же кому-то душу можете продать.
Да, да.
Он возьмет вашу душу, конечно же, это же самое, это значит все взять. Если берете душу, вы все берете с этой душой. Все, что есть. Святой тоже берет душу, как Иисус Христос, он берет эти души и отправляет к Богу. Это его служение.
А через что он это делает?
Как он технически это делает?
Да.
Это все прямо перед нашими глазами. Мы должны научиться видеть эти вещи со временем. Душу можно взять только душой своей. Руками ее не возьмете. Деньгами ее не возьмете. Страхом ее не возьмете. Политикой, хитростью не возьмете. Душу можно взять только своей открытой душой. Так вот, Иисус открывает душу для всех. Все пророки, все духовные учителя открывают свою душу для всех. Они говорят о Боге, они говорят правду из открытого сердца. Вот так вот этим сердцем они берут вашу душу. И вы чувствуете, что вы не можете жить без этих святых людей. Что это уже не жизнь, то есть невозможно жить по-другому. Вы не можете вернуться уже к старой жизни, если на самом деле ваши души коснулась душа чья-то. И так они берут эти души. Потом они уходят, а эти души думают, где пророк, где учитель. Я хочу туда, где он.
Можно ли сказать, что это любовь?
Нет, это, конечно, любовь. Понятно, что это любовь. Но это, я думаю, даже больше, чем можем себе представить. Само слово «любовь» не до конца может ответить на этот вопрос, потому что у нас свои представления об этом.
Вопрос. Как уместно задавать, какие вопросы уместно задавать духовному учителю? Все вопросы проходят, кажется, и их можно задать близким, родственникам. Вот какие вопросы нести учителю духовному?
Духовные вопросы? Как служить Богу? Вот об этом все вопросы. У нас много вопросов может появиться. Философские вопросы можно тоже задавать. По священным книгам, по своей духовной практике можно задавать вопросы. Можно слушать просто, как учитель говорит о Боге. Он регулярно говорит, должен говорить об этом. Должен быть доступен для учеников. Ученики должны иметь возможность слушать регулярно, даже без вопросов. Важный процесс слушания. И в процессе слушания и практики у нас будут появляться вопросы.
Спасибо большое. Вопрос такой. Можно ли одновременно изучать христианство и ведические священные писания? Или сначала нужно углубиться в христианстве, если я следую христианской традиции?
Это больше как бы административный порядок вы описываете. Внешняя культура. Загляните в свое сердце. Если вас интересует Бог, изучайте, неважно откуда и как. Это уже детали, откуда вы получите, что, насколько, какой ваш интерес, вот в чем вопрос. Вы хотите к Богу в этой жизни и хотите полноту знаний в этой жизни, Или у вас другая стратегия, от вас зависит. Если вы хотите в этой жизни все успеть сделать, вы должны получить максимум знания. Поэтому ищите, где много знаний.
Вопрос, чего не хватает современным миссионерам?
Современным миссионерам? Что не хватает? Я не знаю, о ком вы говорите. Я не знаю. Они разные есть.
Вопрос, почему в сознании Кришны так много фанатичных людей?
Только в сознании Кришны, думаете? Их везде хватает. Когда речь идет о Боге, их везде хватает. Потому что с этого начинается процесс, с веры. Фанатизм — это вера без знаний еще. Человек еще не развит духовно, но веру уже имеет. И вот это период фанатизма. Каждый начинает с этого уровня. Потом добавляются знания, культура, качество, постепенно, постепенно его фанатизм становится высокодуховный, высоконравственный, высококультурный. И фанатизм — это решимость человека. Если фанатизм в невежестве, это опасное, конечно, проявление, то есть опасное. Культура, где очень много конфликтов, страшных причем, религиозных. Но когда добавляется знание, то есть это становится привлекательным. Человек очень решителен и знает, что делает. Не делает глупостей.
Спасибо большое. Екатерина спрашивает. Благодарю вас за встречу. Правильно понимать, что святые спасут мир. И когда нашел святого, как стать тогда ему помощником, чтобы участвовать в этом, помогая святому?
Святые не то, что спасут мир, они уже это делают. Не ждите, что они когда-то придут и спасут. Они уже это делают. Но вопрос выбора человеческого. Они вас не приведут насильно к Богу. Но они всегда готовы помочь людям. И помогают, и делают это.
Вопрос. Как вы думаете, почему у людей столько предубеждений о сознании Кришны? Что это что-то подозрительное?
А что там подозрительного? Мне нужно понять. Допустим, я 35 лет в сознании Кришны, и у меня нет никаких подозрений. Я думаю, что людей можно подозревать, потому что люди разные. И в сознании Кришны, и в других местах люди разные бывают. Люди могут обманывать, например. Вот тогда это подозрительно. Человек говорит о Боге, о душе, а сам обманывает, скажем. Это подозрительно. Но если вы видите, что он не обманывает, если он сам делает то, чему учит, без обмана, он сам практикует именно это и делает, и живет таким образом, значит, он познал. Тогда в чем же подозрение? Я думаю, не подозрение, а предубеждение существует еще. Вы что-то услышали, и есть предубеждение. Вот, может быть, это будет более точное слово. Подозрение появляется, когда вас обманывают. Тогда вы, конечно, будете подозревать. Но если вас никогда не обманывали, сознание Кришны не обманывало, вы только слышали что-то, это предубеждение.
Вопрос. Я плохо понимаю, кто такой Творец, Абсолют. Бхагавадгите, это Кришна или Брама? Объясните, пожалуйста.
Кришна — верховная личность Бога, источник всего. То есть мы говорим о Боге, и Бог — всепривлекающий Кришна. Так. Брахма — это творец Вселенной. Он действует от имени Кришны, от имени Бога. Он творит эту Вселенную по замыслу Всевышнего. Знание получает от него. И он этот материальный мир творит по образу и подобию духовного мира. То есть сначала ему Кришна открывает духовное зрение, и он как художник с натуры списывает эту натуру в картину материального мира. Вот он вторичный творец называется. Первичный творец — это Бог, а Брахма — он вторичный творец этой Вселенной. Он первый слуга Бога в этом мире. Самый могущественный.
Спасибо большое. Для чего нужен духовный учитель, если есть книги Шрилы Прабхупады?
Необходимо. Нужно научиться пользоваться этими книгами. Так же, как есть книги по медицине, но вы все равно должны общаться с учителями, докторами, которые подтвердят вашу квалификацию, также научат пользоваться этими книгами.
Вопрос. А если открываешь душу, а в нее плюют, и пока недостаточно квалификации выдерживать этот удар, как поменять ему настроение?
А вы не открываете душу всем подряд? Должен быть разум. Должна быть как бы подготовка к этому. Если вы общаетесь с людьми эгоистичными или материалистичными, то сердце оставьте дома, говорится. Никогда не открывайте сердце людям материалистичным или эгоистичным. Они плюнут в ваше сердце или съедят его на обед.
Вопрос, спасибо большое. Как быть, если объявят тотальную вакцинацию и чипизацию? Как спасти свою душу и сознание от такого сильного влияния этого мира?
Да, вот нужно общаться со святыми теперь. Всякое будет теперь мир. Мир входит в очень сложную фазу. Сложную в смысле организации, потому что как можно увидеть такую вот редкую вещь, редкое явление мировое, что управление теряет силу. То есть нам сейчас уже государство не сможет помочь в каких-то случаях. Даже если захотят. То есть сейчас ситуация такая, необратимая создается, что просто вот эта инерция может не пощадить никого. Пострадают многие-многие люди. Это может случиться. Поэтому сейчас человек должен позаботиться о себе сам. Поэтому говорим, читайте, пожалуйста, книги священные. Начните с этого. Не тратьте понапрасну время. В ожидании, что будет лучше. Лучше не будет. Вы же знаете, куда сейчас мир движется. И этот поезд остановить на полном ходу невозможно. На полном ходу, но вас просто сметет. Нужно сменить стрелку. И он на полном ходу будет разворачиваться постепенно. Вот таким путем можем что-то изменить. Вакцинация, не вакцинация, это вопрос, это уже вторичный вопрос. Первичный вопрос – ваше сознание. Ваше сознание. Сейчас мир будет делиться на людей духовных и материалистичных. Будет делиться. Мы жили как в смешанном состоянии. А сейчас на глазах будет делиться. Кто-то примет, кто-то не примет уже это, не сможет принять. Кто-то примет вот эти материалистические устои и будет рад этому. Пойдет в это как бы рабство, там, чипизация, что угодно. Там. Но это удобно, потому что комфортно. И кто-то не примет, и он будет вести совершенно другой образ жизни вне этой цивилизации, материальной цивилизации. Как бы два мира будут образовываться. Уже это сознание делится. И это мы решаем теперь сами. Мы с вами. Каждый в отдельности.
Спасибо большое. Вопрос, почему Бог дал большее влияние материалистам, политикам, бизнесменам, которые управляют миром, а не святым людям?
Да нет, это потому, что вы не общаетесь с святыми людьми. Поэтому вы не ощущаете их влияние. У вас нет контакта, вот и все. А вы слышите вот все, что происходит в материальном мире. Вы под влиянием материи находитесь. По этой причине вы так думаете. Святые люди всегда сильнее. Сильнее политиков, сильнее всех.
Духовный путь тернист. Как научиться принимать это и не бояться трудностей?
Ну, страх, да. Вот вы сейчас правильно говорите. Есть такой страх духовной жизни. Как стать бесстрашным? Это великое достижение. Для этого нужно общаться со святыми людьми. Поэтому так важно.
Спасибо. А как раз следующий вопрос в продолжение. Если уже познакомилась с обществом возвышенных людей, но сложно общаться из-за критики со своей стороны, часто включается собственная оценка. Как избавиться от критики?
Нужно общаться с духовными людьми на уровне духовной практики исключительно. Не материальных привычек, а духовной практики. Тогда вы будете чувствовать себя очень хорошо. То есть для чего вы общаетесь? Чтобы просто обсуждать какие-то качества друг друга? Или вы занимаетесь служением Богу? Вот займитесь служением Богу. Погрузитесь, займитесь себя хорошенько. И все будет хорошо.
Спасибо большое. Вопрос. Я христианка. Мое призвание – служить Господу, людям. А как понять конкретно, какие действия совершать? Проповедовать, писать книги или просто служить тому, кого приведет Бог?
Ну, если вы христианка, должно быть, у вас есть какие-то наставники, они могут вам сказать, как занять себя. Если вы христианка просто как бы по убеждению, вне как бы не в конфессии, все равно вам нужны единомышленники, чтобы вместе что-то делать, не в одиночку. В одиночку очень сложно служить Богу. Может быть, это только молитва будет, и все. Но освященная пища, и все. Но миссию от кого получите? Как эта миссия должна быть? И, конечно, сейчас самое важное, что мы говорим для людей, сейчас нужно распространять духовные знания. Говорите, пишите, если вы это умеете делать. Проповедуйте.
Спасибо большое. Если природа человека, души – это служение, самоотдача, путь жертвенности в хорошем смысле, то почему это так непросто воплощать в жизнь? Почему естественная деятельность так трудно воплотима?
Среда сложная. Это не трудно. Потому что преданное служение Богу, когда оно чистое, оно спонтанное, оно без усилий совершается. То есть не нужно какие-то усилия, но естественно. Любовь, она естественно, спонтанно. Но среда, которая вас понимает или не понимает, она усложняет, да, вашу жизнь. Среда. Поэтому если вы в среде невежественной проповедуете, конечно, это нелегко. Но при этом, если вы еще общаетесь с единомышленниками духовными, вы будете очень счастливы. Потому что там нет препятствий. Там очень много счастья. Это окупает все наши вот эти вот трудности, сложности. Проповедческой деятельности. Как вы говорили вот только что, что кто-то может плюнуть. Ну да, так случается. Но если вы еще имеете единомышленников, и с ними имеете вот эти сокровенные духовные беседы, вы очень будете счастливы.
Спасибо большое. Как найти свое предназначение?
Предназначение? Делайте что-нибудь. Делайте. Практически нужно что-то делать. Применяйте те знания, которые вы имеете, и вы должны проявить свои способности, сами увидеть. Либо кто-то скажет, что это здорово, ты делаешь, или вот это лучше не делай. Но занимайтесь, действуйте. Под лежачие камни вода не течет. Действие, действие, действие.
Как раз вопрос еще был. Чем можно, как служить, находясь в карантине, помимо слушание лекций, чтение книг, молитв. Чем еще можно заниматься?
В карантине чем душа пожелает? Ну, чем угодно. Ну, сейчас самое лучшее – это в интернете проповедовать. Пищу освещать дома, скажем. Читать книги, заниматься творчеством можно, общаться. Ну, творчески подойдите сейчас к своей жизни. Давайте назовем не карантин, а как бы творческий период жизни. Нас освободила жизнь для творчества. Давайте так вот подумаем. Музыка, песни, сочиняете, что еще? Пойте святые имена, изучайте священные писания сейчас. Сейчас все, что связано с Богом, сейчас крайне актуально. Крайне. Необходимо просто. Сами увидите очень скоро, как это вам поможет.
Спасибо большое. Вопрос. Почему многие вегетарианцы, отказываясь от мяса, становятся, наоборот, агрессивнее? Некоторым мясоеды добрее их. Ведь, по идее, должно быть наоборот.
Да. Они становятся агрессивны к мясоедам, скорее всего. Так я понимаю. Друг с другом они не агрессивны, нет. Когда тигр нападает на быка, бык тоже становится агрессивным. Рога выставляет. Обычно траву ест просто. Но когда тигр появляется, он выставляет рога. И также, конечно же, начинающие вегетарианцы, начинающие как бы духовные люди, у них появляется чувство неприязни к тем, кто ест мясо. Это есть такое. Это проходит позже. Но у них есть такое. Им не нравятся эти мясоеды. И люди это чувствуют. Они их называют трупоедами еще, там обзывают специально. Мясоеды, трупоеды. Вот так людей они влияют на них. Это начинающие, значит, перед вами. Тот, кто уже опытный, он вообще о пище говорить не будет с вами. Он будет говорить о цели жизни.
Спасибо.
И вы сами станете вегетарианцем.
Дай Бог. Вопросы такие очень схожие. Мне кажется, сейчас как раз время Антихриста. И вторая пишет слушательница. Ощущение, что мы на поле битвы Махабхараты.
Да, да, это ощущение есть у меня тоже. На поле битвы, факт. Время Антихриста, вы правы, есть такая линия тоже. Но и духовная линия тоже есть. Выбираем, выбираем. Выбираем себе жизнь сейчас. Сейчас такое время ответственное.
Вот как раз Вадим тоже пишет. Сейчас в мире происходят нехорошие события. Это воля Бога или это переход в золотой век? Почему тогда технократическая цивилизация развивается?
Мы увидим, какие планы у Господа были. Например, Ленин научил всех читать. Ликбез, да, он сказал, что нужно учиться всем. Россия была полуграмотная, читать могли там дворяне, может, простые люди даже читать не умели. Ленин научил всех читать, вот дал такое наставление, поручение, и вся Россия стала читающей. Зачем, спрашивается, что читать нужно? С позиции Бога если рассмотреть. Да, сейчас именно много духовной литературы. И каждый человек умеет читать, смотрите. Очень важный момент. Давайте, если мы говорим с позиции духовного рассмотрим, да, на мир посмотрим, не просто с позиции как бы материальной цивилизации и их планов, их истории, а с духовной точки зрения, что сейчас, чтобы распространить духовные знания, нужны много книг или интернет, но все равно читать нужно уметь, прочитать информацию. И люди умеют читать. Это входило в планы Бога. Ликбез, чтобы люди читали Священное Писание. Но кто-то может пользоваться и по-другому. Как вы посмотрите на это? Есть разные точки зрения. Вот есть духовная точка зрения, есть точка зрения в разных гунах природы. И там тоже есть свои причины. Но мы выбираем сегодня духовную точку зрения. Потом был создан интернет. Много всего в интернете, правда же, на выбор. Так выбирайте. Там есть сейчас все и духовное, и грязное, и чистое, все вперемешку. Выбирайте. Интернет предоставляет нам выбор быстро это сделать. Разве это не входит в планы Бога? Ведь мы же должны выбрать, прежде чем получить. Если мы это не выбрали, как мы это возьмем? А как-то выбор предоставит интернет сегодня? Очень быстро. С позиции Бога тоже очень удобно, видите? Вы можете очень быстро распространить духовные знания через интернет. А можете очень быстро осквернить все. Смотря что туда заложите. От дьявола там и от Бога. Там есть сейчас все в интернете. Это делается для того, чтобы человек умел сейчас выбирал. Каждый сам за себя сейчас выбирать. А вот когда выберете, вот тогда пойдет процесс.
Спасибо большое. У нас много вопросов на самом деле, но я думаю, что еще 2-3 вопроса, и мы будем заканчивать эфир, потому что уже 1,5 часа. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, если литература по психологии читается легко, а священные писания не ложатся, эпос и иносказания не близки, это просто преодолеть и потом откроется?
Священные книги нужно читать в особой атмосфере, чтобы они раскрылись. Где двое и трое во имя мое, там и я с ними, так говорится. То есть нужно люди заинтересованы в этом чтении, вместе нужно читать. Тогда вот, когда мы собираемся вместе, читаем, обсуждаем, это раскрывается очень глубоко. Можете почувствовать трансцендентную атмосферу присутствия, как она раскрывается в этом общении. Если вы читаете самостоятельно, всегда будет труднее. Нужен большой опыт и много как бы, ну, контроля, контролировать ум, чтобы научиться читать священные книги. Их нельзя просто читать. Их нужно понимать. Вот в чем дело.
Спасибо большое. Здесь очень много вопросов о предложении пищи, о том, как освещать. Буквально в ближайшее время мы сделаем такой практический эфир для этого. Много вопросов о том, как относиться к родственникам, которые тебе плюют в душу. И вот еще один вопрос. Как относиться к зависти к себе и вести себя с теми, кто тебе завидует, твоим качествам, пытается тебя принизить или обесценить?
Нормально, спокойно нужно относиться к этому, близко не общаться с такими людьми, стараться. Если даже живете вместе как родственники, и там есть зависть, она везде есть зависть. Старайтесь быть нейтральными. Чем больше человек вам завидует, тем более нейтральными должны быть к нему. Не злыми, просто нейтральными.
Спасибо большое. Вот этот вопрос, пожалуй, будет последний. И такой вопрос говорят многие. Начинаю изучать Бхагавад-гиту, но не могу никак до конца дойти. Как можно выработать силу воли?
О, даже прочитать не можете. Ну, давайте вместе читать. У нас же есть вот чтение Бхагавад-гиты. Присоединяйтесь. Вместе читать легче. Я не сразу прочитал Бхагавад-гиту, но для меня это была, ну, слишком большая книга, я помню. Мне тоже нужно было немало времени, чтобы я целиком прочитал один сам по себе. Но когда мы стали изучать ее вместе, это было что-то невероятное. Конечно, я думаю, это трудная пища, твердая пища для изучения. Да, как гранит науки. Твердая пища. Но когда разжуете, это потрясающе. Поэтому, конечно, пытайтесь читать, насколько возможно. И лучше еще присоединяйтесь к чтению, когда есть чтение, обсуждение этой книги.
В конце этого эфира мы выложим обязательно адрес, куда можно присоединиться для чтения Бхагавад-гиты. И, Александр Геннадьевич, можно ли такую просьбу? У нас в четверг будет встреча, посвященная Шри Прабхупаде. И можно ли вас попросить ненадолго присоединиться к нам и рассказать нам только о Шри Прабхупаде? И мы пригласим всех тех, сегодня мало прозвучало лично о нем, но это действительно святой наших дней, который воспитал огромное количество плеяду святых, своих учеников. И, конечно, связь с ним очень важна и цена. Можно ли вас попросить и пригласить всех тех, кто хочет узнать поподробнее о том, какой необычный святой Шрила Прабхупада, который продолжает влиять на всех нас?
Хорошо, попробуем.
Спасибо вам большое. Спасибо большое, дорогие наши слушатели. Огромное спасибо, Александр Геннадьевич, за уделенное время и за то, что сказали и такую надежду поселили, что путь святости – это путь восторга, путь «да здравствует изнутри», как вы сказали, сад. Это то, что есть в каждом человеке. И только наш выбор, как идти ли по этому пути. Вы говорите, что проклят тот род, в который не приходят святые. И когда люди начинают спрашивать, как же, а у нас действительно нет святых, и вы всегда говорите, станьте ими. Вот. И вы не просто говорите, станьте ими, вы помогаете становиться многим-многим. Вот. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что многие начнут тоже идти по этому пути. Спасибо вам большое.
Желаю вам успехов на пути святости.
Спасибо большое.